Здравствуйте, дорогие товарищи, с вами программа «Точка зрения», и я ее ведущий, главный редактор информационного агентства «Аврора» Георгий Федоров. Давно вы, наши читатели, просили меня и нашу редакцию пригласить эксперта, который бы мог бы рассказать с точки зрения военной специфики о ситуации на фронте, о военных прогнозах и вообще Максима Климова, который у меня сегодня в гостях, вы давно хотели видеть в нашем эфире. Ну, сегодня у меня в гостях Максим Климов, капитан третьего ранга в запасе, военный эксперт. Добрый день, Максим.
Здравствуйте.
Да, Максим, ну вот я знаю, что вы только что практически вернулись из зоны СВО, соответственно, вы там были. Ну, как бы, опишите общее положение сейчас на фронте, вообще, что там происходит, какие, может быть, там проблемы, успехи, что там вообще сейчас?
Ну, я зайду с другой стороны, я зайду с самых последних событий, произошедшего теракта, и, соответственно, выводы, которые давно были понятны, но еще раз они оказались...
Да, мы еще раз соболезнования обязательно всем погибшим, родственникам, всей стране в связи с этим чудовищным терактом озвучиваем.
Первое – это, безусловно, соболезнования всем погибшим, пострадавшим, выздоровление раненым. Ну и, собственно говоря, главный вывод из произошедшего, что у страны нет другого варианта, кроме как победы. Военной и политической победы во всем этом конфликте. Соответственно, основным вектором разговора, я считаю, уже применительно конкретным составляющим, это что нужно сделать для того, чтобы для этой победы.
Но мы об этом сейчас поговорим, да. Просто ситуацию хотел бы все-таки по поводу фронта.
Что там сейчас? Первый пункт – это ситуация на фронте. То есть, ну, понятно, что идет определенное продвижение наших войск. С очень продвижение дается немалой кровью. Тем не менее, фронт двигается. Но здесь есть очень серьезные подводные камни во всей этой ситуации. Взятие освобождения Авдеевки – это, безусловно, очень позитивное событие для жителей Донецка. То есть, это резкое снижение обстрелов города. Но прямое последствие этого – это резкая интенсификация обстрелов Белгородской, Курской области и так далее. То есть, собственно говоря, оперативных последствий, негативных для противника, наш успех под Авдеевкой он не имел. Более того, я бы скажу так, даже для противника была выгодна наша Авдеевская операция с точки зрения того, что максимальная концентрация резервов для этого и использование их на направлении, которое не имеет серьезных оперативных выигрышей. К сожалению, это так. На Донбассе серьезных оперативных выигрышей нам не получить. В силу того, что рельеф местности, очень серьезное инженерное оборудование позиций укровских, это причем еще с 15-го года идет многополосная, на большую глубину система обороны противника. Победа над Украиной находится на правом берегу Днепра. И нам туда придется вернуться. Для того, чтобы окончательно сокрушить противника. Что касается непосредственно обстановки на фронте, она очень сильно разная. И во многом это зависит, во-первых, от командиров, начальников. То есть, и второе, это техническая составляющая. Вот, ну, собственно говоря, из того, что мне пришлось увидеть, вот реально спектр того, что мы можем наблюдать на дрон-детекторе. Конкретно дрон-детектор «Юрка-1». То есть, видны сигналы работы средств радиоэлектронной борьбы укровских. И видны сигналы укровских птичек, БПЛА. Работа укровских БПЛА ведется не только на обычных частотах, но и абсолютно нестандартных. То есть, например, частоты 4,9 и 6,1 МГц. У нас отсутствуют средства подавления этих частот в принципе. То есть, задача в принципе решаема, но у нас... На сегодня серийных средств подавления этих частот нет. И здесь мы подходим к одной из проблем, наиболее остро стоящих. Это средства радиоэлектронной разведки противника. У нас есть технические решения. У нас есть предложения от промышленности. У нас есть возможности по серийному выпуску. Но очень часто мы не можем дать фронту то, что ему нужно, просто потому, что у нас нет штатной клеточки для этого. Ну, например, средства радиоэлектронной борьбы у нас заканчиваются организационно. Это уже абсолютно не секрет, это уже вполне известный факт на уровне бригады. То есть, даже если взять дивизийную организацию, в полку, как правило, средств РЭП нет. То есть, если говорить ниже, средств РЭП нет тем более. В результате появилось такое явление, как окопный РЭП, то есть который фактически на уровне действий волонтерских гражданских организаций, то есть они стали разрабатывать те средства, которыми ну, как, хоть как-то пытаются решать вопрос. То есть они имеют разную эффективность. Ну, если говорить, например, об эффективности тех средств, которые поставляют, из негативного я, например, там средства «Гроза» могу привести. Когда средства защиты ФПВ, мощные передатчики помех, направленные антенны, дальность подавления всего 150 метров. В инструкции производителя указано, антенны раскаляются при работе. То есть просто несогласованная антенна работает не на излучение, а на обогрев. Я не знаю, как это специалисты пропустили. Есть другие средства, например, допустим, «Мастерок-4», «Чистое небо», которые обеспечивают пеленгование излучающих объектов на больших расстояниях. Там дрон-детекторы «Булат», «Юрка». Ну, конкретно то, что вы видели, это дрон-детектор «Юрка», который силами гражданского общества уже на сегодня поставляется больше 1000 единиц каждый месяц.
Это есть, хватает?
Нет, конечно. За ними очередь. Потому что ну, люди это дело распробовали. Я сам «Юрку» очень сильно оценил. И я скажу так, когда над головой 24/7 висят птички противника, вот наличие экрана, оно дает очень большую, очень ценную информацию именно с точки зрения того, что на экране видно изменение сигналов. Поэтому изменение сигналов на экранчике можно понять, как они перемещаются, ну и, соответственно, предпринять действия. Ну, например, там бросок следующей посадки. То есть проскочить, допустим, 500 метров по открытому пространству. Ну, относительно, естественно, безопасно. А что касается обстановки, например, по БПЛА, ну, я скажу так. Я с детства ненавижу комариный зуд. Я понял, что это было пророческое. Ну, только кстати, комарики эти были механические, комарики эти были не наши.
Ну, кстати, я могу сказать так, что вот у нас сейчас наши общие знакомые вернулись оттуда, прямо активизировалась атака БПЛА против даже мирных, так скажем, автомобилей. То есть сейчас, если еще там полгода назад там, любой груз, который туда шел на... как бы в зону, то был более-менее безопасно, да, то сейчас я смотрю, многие мои знакомые говорят, что уже охотятся за всякими там микроавтобусами, то есть у них в этом отношении господство происходит.
Да, это безусловно, потому что, ну, то, что я своими глазами наблюдал, снабжение переднего края 5 километров, это на своих двоих. Потому что машины просто, ну, скажем так, в один конец. Причем получилась такая ситуация, что, допустим, есть хороший рыбовский комплекс, который хорошо давит ФПВшки. Это камикадзе, беспилотники. Причем хорошо давит на подвинутых частотах. Предложение командования давайте использовать для эвакуации с нуля. То есть срочно там 300-го вытащить и так далее. Уже посмотрев на эту ситуацию на месте, я понял, что это не решение. Потому что если ФПВшки начнут падать, то дальше самый тупой укр он задаст вопрос. А что они падают? И менее чем через минуту там будут коптеры-разведчики. А вместе с коптерами-разведчиками прилетят кассеты. Ну, 155-миллиметровые кассетные снаряды. Если говорить о количестве боезапаса, ну, тоже как бы из того, что как бы, приходилось лично наблюдать, это порядка где-то 3-4 120-миллиметровых мин в час. Это порядка где-то 6-7 82-миллиметровых. Польки я вообще не считал, потому что ими насыпали. И, кстати, по полькам я бы особо этот вопрос подчеркнул. Высокая эффективность 60-миллиметровых минометов, она ставилась еще со времен Мариуполя у нас специалистами. К сожалению, наши корифеи в соответствующих организациях, они в упор это дело не воспринимали. Потому что ну, миномет артиллеристами зачастую воспринимается, ну, такой вот как корпоративный негатив. Вот гаубица. А миномет это такое что-то непонятное, это пехотное и так далее. Ну, имел возможность оценить эффективность полек. То, что они там бесшумно, это не совсем не так. Там тихий шелест, слышен прилетов, ну, когда совсем рядом, там, метров 5-10, что называется. То есть, и они крайне нужны нашим вооруженным силам. По той простой причине, что с точки зрения носимого боекомплекта, с точки зрения возможности снабжения переднего края, они радикально выигрывают перед 82-миллиметровым минометом, перед АГСом. У нас формально эту нишу занимал автоматический гранатомет. И основное возражение, которое было еще ну, полтора года назад, в начале СВО, что не надо вводить новый калибр. Но с учетом дефицита боезапаса, с учетом того, что у нас даже с АГСами, скажем так, вопросы возникли, Сейчас этот аргумент снимается полностью. И вопрос 60-миллиметрового миномета, он просто стоит крайне остро. Более того, у нас есть работа, у наших предприятий проводилась. У нас одно из предприятий сделало шикарный титановый ствол. То есть легкая система, которая может хорошо кидать, даже на дальность кидать 82-миллиметрового миномета. Интересные мины. Если у американцев 60-миллиметровый миномет, он очень большую роль имеет в подразделениях. Я отмечу еще одну особенность. Примерно половина боезапаса у них – это дымовые мины, которые крайне актуальны для выдвижения штурмовых групп, для прикрытия эвакуации 300-х. Но у нас с дымовым боезапасом ситуация, мягко говоря, очень сильно оставляет желать лучшего. То есть
эффективно. Но у противника все это есть.
У противника это все есть. У противника, к сожалению, это все есть.
И они активно это
Из того, что используют. Меня удивило, это количество кассет. То есть 155-миллиметровые кассетные снаряды. То есть количество кассет было ничуть не меньше, чем 120-миллиметровых.
У них?
Да. То есть, если говорить про снабжение переднего края, то на одиночного военнослужащего, как правило, кассета не тратилась. То есть, ну, слишком не ценно. Стоит только начать кучковаться, там 2-3 человека. Ну, соответственно, птички в воздухе. В общем, кассета летит. То есть, вот как бы так получается. То есть, одно из ключевых моментов – это не кучковаться, а рассредотачиваться, маскироваться. Высокую эффективность показывает пончо от защиты тепловизоров. То есть, хорошая вещь. Это как бы и сам лично испытывал, проверял. То есть, про которую Андрей Филатов говорил. Эта вещь, она безусловно, она правда, но эта вещь должна быть в вооруженных силах, в зоне СВО, в товарных количествах, в значительных количествах. Ну, в общем, такая вот непростая ситуация получается. И здесь мы приходим к следующему, что... Мое личное мнение, что мобилизация, она будет неизбежна.
Сейчас просто про мобилизацию мы чуть позже поговорим, хорошо, потому что у нас есть. Хотел бы узнать вот ситуацию общую, как оцениваете вы вот последние удары по инфраструктуре, даже говорят, я не знаю, там доказали, не доказали, что были прилеты вот туда в СБУ, в ГУР, там, вот где в Киеве, да, вот вы как вообще оцениваете вот эти, потому что я вижу, что у нас половина НПЗ там находится под мощнейшим ударом, причем там уже до Нижнего Новгорода долетает, да?
Георгий, вот я прошу прощения, но в силу определенных причин я эти удары комментировать не буду. Просто вот,
хорошо, вот здесь занимается.
А возвращаясь к обстановке, я бы хотел отметить следующую вещь. Это с точки зрения человеческих отношений на переднем крае. Вот там, где я был, в общем, мобики, Донбасс. Но именно с точки зрения человеческих отношений это было что-то, ну, сказать, что положительное, значит ничего не сказать. Люди, которые очень длительное время находились в условиях обстановки, очень непростой, мягко говоря, запредельной. Когда слово героизм, оно воспринимается уже просто как какой-то банальностью, какой-то мелочью. Это реально массовый героизм, причем героизм, который на протяжении очень длительного времени. То есть героизм это не когда, допустим, там 10 абрамсов завалить, а когда нужно встать и вытащить 300-го по пулю под разрывами снарядов. Брали, вытаскивали, ну, если везло, снова брали, вытаскивали и так далее. И вот момент, который хочу я особо подчеркнуть, это мужество и героизм тех, которые остановили контрнаступ, тех, которые сражаются там, тех, кого я видел, ну, боевой дух, он не в режиме вот, какой-то бравады. Ну, в общем, люди, они в лицо смерти смотрели многократно. Люди теряли боевых товарищей. Просто холодная решимость выполнить боевую задачу и стоять до конца, побеждать и так далее. То есть, вот это особо мне хотелось бы отметить. То есть, донецкие мобики. По части оснащения, к сожалению, у них там оставляют желать многие вопросы. То есть, это объективно. То есть, реально, например... Обнаружение БПЛА осуществляется глазами и ушами, отбиваются стрелковым оружием. Вот. Причем птичек иногда сбивают таких в товарных количествах. У них был боец, который больше 10 сбил. Был ранен на эвакуации, в ФПВшка влетела машина эвакуации. То есть...
Не могу не спросить по поводу Черноморского нашего флота. Вот это последнее время нам приходит очень много всяких таких вот сообщений по атакам и вообще по некоторым не очень таким, с моей точки зрения, с точки зрения многих людей, новостям, да, вот как вы оцениваете ситуацию сейчас на Черноморском флоте? Действительно ли вот те пропагандистские, так скажем, вещи со стороны противника по поводу там вот массового уничтожения, активных, эффективных атак имеет место? И вообще, что вы расскажете про, как капитан третьего ранга на запасе?
Ну, я скажу так, проблема не только в военно-морском флоте, проблема в военно-морском флоте вообще. И нам очень сильно повезло, что с сукровской стороны ВМСУ командует господин Нейджаб. Потому что, ну, человек, мягко говоря, не блещет. То есть, если брать оценку действий различных видов вооруженных сил Украины, то в отношении ВМСУ, ну, они выглядят, военно-морских сил Украины, они выглядят довольно-таки жалко. То есть, я не говорю про количественный состав, я говорю просто с точки зрения реальных боевых успехов. То есть, с учетом тех проблем, которые есть на нашем флоте, то, чего они смогли добиться, ну, это они смогли добиться очень немного. Реально они могли сделать намного больше. А теперь мы приходим с точки зрения проблем нашего военно-морского флота. Дело в том, что это абсолютно не новость. Абсолютно, например, у меня, например, на военном обозрении в 2020 году выходила статья с анализом учений «Кавказ 2020». Где, мягко говоря, вот эти проблемы, которые во всей красе сейчас вылезли, они там ставились. Причем, я подчеркну, это писалось на основании материалов, открытых публичных материалов самого Министерства обороны. То есть, просто берем, начинаем анализировать, дальше волосы встают дыбом. У нас абсолютно не проводили зенитно-ракетные стрельбы, которые соответствуют. Если наша ПВО сухопутная, она работает, ну, довольно-таки прилично, то есть, с точки зрения там, сбития и прочее, на флоте с ПВО... Ну, ситуация просто кошмарная. Ну, я могу привести такой пример, что у нас массово принимаются корабли. Это именно факт, факт, подтвержденный документально. Ну, с грубейшими нарушениями действующего законодательства принимались, например, корветы, фактически небоеспособные. Когда, например, замглавкома по кораблестроению пишет, и начальник кораблестроения ВМФ Мухаммедшин Шигапов, соответственно, пишут ответы по моим запросам, в администрацию президента и в главную военную прокуратуру по абсолютно незаконному принятию с грубейшими нарушениями боеспособных кораблей. В одном документе с интервалом в 2 недели пишется, что все испытания проведены и все хорошо. В другом пишется, что они запланированы на следующий год. То есть, собственно говоря, 2 должностных лица на этой своеобразной очной ставке, они противоречат друг другу. Ну и, собственно говоря, я уверен, что они не проводились, эти испытания. Потопление Москвы никаким выводом не привело. Вот абсолютно. У нас до сих пор ни одной полноценной зенитной ракетной стрельбы не проводилось. Единственное, кто проводил зенитно-ракетные стрельбы нормально, это испытания корветов «Каракорт», малых ракетных кораблей. То есть, это в рамках испытания «Панцирь-ММ» и так далее. То есть, вот. Но вот единственный корабль, который головной «Каракорт» на Черноморском флоте, он продемонстрировал способность сбивать крылатые ракеты противника в море. То есть, опять же, это открытая информация, она подтверждена официальными заявлениями, ну, Министерства обороны и прочее. Но у меня возникает вопрос следующий. Первое. Почему головной «Каракорт» флот на действующем флоте он тянул больше года с приемкой корабля, упираясь, ну, как только мог, для того, чтобы не принимать корабль? Второй вопрос. Второй «Каракорт» проекта 22-800. Как так получилось, что корабль, имевший боекомплект, уже потопивший в ходе заводских ходовых испытаний безэкипажный катер противника в море, оказался расстрелян в базе, причем попадание в корабль, ну, те прилеты, которые были, те фотографии, которые были выложены, они ставят вопрос, а как так получилось, что ни одного убитого и раненого экипажа? Ну, с учетом того, куда прилетали ракеты, где они разрывались, а где были люди в этот момент? Это не в режиме того, что там должны были погибнуть. И они вообще не должны были погибнуть. Корабль должен был расстрелять эти ракеты. И он мог расстрелять технически эти ракеты. Где были эти люди? И, соответственно, вопрос возникает, а что вообще происходит на Черноморском флоте? Вот эта проблема безэкипажных катеров, которая возникла, нет никакой проблемы борьбы с безэкипажными катерами. Дело в том, что потопление Котова, когда соответствующая сеточка включилась, что они якобы не обнаруживают СРЛС и так далее, а потом были опубликованы доклады с гражданских судов, которые наблюдали их своими РЛС, там визуально наблюдали и прочее. С точки зрения обнаружения и поражения, безэкипажные катера – это дичь. При реализации нормальной системы патрулирования в воздухе, не то видео, которое показывалось, к сожалению, когда там куда-то туда стреляют неуправляемыми ракетами, визуально пытаясь обнаружить его, а нормальная современная радиолокационная станция, которая нормально его видит. Видит на дистанциях, ну, десятки километров, я подчеркну. Безэкипажный катер в этих условиях – это просто дичь. при организации нормального воздушного патрулирования никаких действий без экипажных катеров на Черном море не могло быть и речи. Но теперь возникает вопрос. А у нас, наверное, эти РЛС закупаются Министерством обороны? Нет, они покрываются пылью на стендах. Реально. То есть РЛС, которые могли быть закуплены еще, наверное, они безумные деньги какие-то стоят? Нет. Абсолютно как бы гуманный ценник получается. Я могу, например, сказать, что это за РЛС. Это РЛС, например, там, разработки ЦНПО «Ленинец». То есть, причем собственник там ЦНПО «Ленинец» является Турчак-старший. То есть, и эти разработки были сделаны лично благодаря Турчаку-старшему. Там сохранилась гвардия старая советских разработчиков еще. Вот, ну, скажем так, вот костяк. Разработки во многом были проведены фирмой инициативно. Но в силу определенных причин я озвучивать не буду. РЛС так и не закупаются военно-морским флотом. У них есть прекрасный РЛС контрбатарейной борьбы, который видит, например, «Мавики» километров за 5, за 6, который видит в воздухе снаряды, который может корректировать артиллерийскую стрельбу, который видит снаряды противника и могут рассчитывать, решать задачи контрбатарейной борьбы за абсолютно гуманный ценник. Вес менее 50 килограмм. То есть проблема заключается в том, что для этой РЛС, вот, для вот этой вот, ну, Арис, там, Марс, серия, нет штатной клеточки в расписаниях. То есть вопрос возникает, а куда ее втыкать? Вот чисто организационные вопросы, но на самом деле технически решение этого есть. Причем по военно-морскому флоту здесь есть составляющая не только касающаяся Черноморского флота. У нас есть другая составляющая, вообще военно-морского флота. Военно-морской флот крайне важен, и особенно в том конфликте, который есть. Потому что военно-морской флот — это в том числе морские стратегические ядерные силы. Если брать стратегическую триаду, то основной задачей морских стратегических ядерных сил является, и смысл их существования, это предотвращение обезоруживающего ядерного удара. Наземные шахты, точки шахт известны, и в принципе нанесение ядерного удара по ним, оно составляющую стационарными шахтами вырубает с очень большой вероятностью. Про мобильные комплексы. Но там есть целый ряд подводных камней, очень нехороших. Я не хочу вдаваться в подробности. Собственно говоря, эти вопросы поднимали даже специалисты РВСН там, в ряде открытых публикаций. Если говорить, например, о стационарных шахтах, китайцы пошли по пути создания очень большого количества ложных шахт. То есть у них создают позиционный район, где, условно говоря, там, имитируется создание там, десятков шахт. Какая из них настоящая? То есть достаточно эффективный способ, но... У нас такого нет. У нас вот эту функцию элемента, который исключает нанесение удара, у нас должны решать морские стратегические ядерные силы. То есть даже наличие одного гарантированно неотслеживаемого РПКСН, ракетно-подводного крейсера стратегического назначения, оно практически исключает возможность нанесения ядерного удара для вырубания стратегической группировки ядерных сил Российской Федерации. Я подчеркну, угроза это абсолютно не абстрактно. Накануне мятежа Пригожина, я напомню, что американцы по Тихоокеанскому флоту, я детальной информации не имею, но американцам были развернуты в море все боеготовные ПЛАРП. Они сломали график патрулирования подводных лодок с баллистическими ракетами ПЛАРП. Они сломали свой график патрулирования.
Как вы это объясняете?
А это объясняю, они готовились на случай, скажем так, захвата ядерных объектов, они готовились реально к нанесению обезоруживающего удара. Здесь даже объяснять нечего. Потому что вот то, что я говорю, это один из столпов американской военной стратегии. Это те вещи, которые они регулярно отрабатывают, те вещи, к которым они постоянно готовятся. То есть я не говорю ничего, как бы это с точки зрения обывателя выглядит как что-то запредельное. Но для американской военной стратегии это один из столпов. Единственная страна, которая может сокрушить США,
это Россия.
Это Россия. С учетом ее ядерного потенциала. И даже в 90-е годы противник этого никогда не забывал. Даже в 90-е годы. И вопросы нанесения обезоруживающего ядерного удара у них всегда стоят, идут по красной строке. Подчеркну, именно ядерного удара. Потому что неядерными средствами это не обеспечивается.
По поводу смены командования.
Сейчас я скажу вот по поводу смены командования. С учетом всех последних событий, которые произошли на Черноморском флоте, я подчеркну еще тоже момент важный, что сейчас действиями военно-морского флота управляет главкомат. То есть ответственность за то, что происходит на Черноморском флоте, она висит не только на командовании Черноморского флота, но и на главкомате военно-морского флота. Это раз. Вторая составляющая. То есть очевидно, что полный провал с точки зрения управления флотом имел место быть. Соответственно, произошло снятие с должности господина Евминова. Если коснуться еще вопросов проведения и обеспечения боевой устойчивости морских стратегических ядерных сил, то есть, ну, с учетом роли морских стратегических ядерных сил, главную роль играет не дальность полета ракет, не количество боеголовок, а скрытность. Боевая устойчивость. То есть, что если у нас хоть один гарантированно неотслеживаемая лодка есть, значит, МСЯС свою задачу выполнили. Но у нас отсутствует фактически противолодочное обеспечение. У нас, например, на Северном флоте, в принципе, просто отсутствует противоминное обеспечение, потому что та минотральная рухлядь, которая есть, она ни на что, она не боеспособна. У нас не то, что на Северном флоте, например, где главная группировка стоит, нет ни одного современного противоминного корабля, у нас нет ни одного противоминного аппарата вообще. То, что, например, на Гуманенке стоит, ну, весьма не новый корабль противоминный, там еще с советских времен Слоник весом 2,5 тонны, который сам подорвется на первой же мине. То есть у нас по целому ряду вопросов, крайне острые вопросы стоят по морским, по подводным лодкам, по морским стратегическим ядерным силам. У нас, например, ни одного реального выстрела торпедами не было подо льдом, с включенными головками самонаведения. То, что я озвучиваю, вызвало большой скандал в конце 2010-х годов в Министерстве обороны. В итоге состоялись учения УМКА 2020, по-моему, это было, где господин Евменов заявил верховному главнокомандующему, что да, первый раз было проведено. Но господин Евменов, он немножко поскромничал, доложить все обстоятельства того, как это было проведено.
В этом случае, кадровые вы позитивно оцениваете?
Ну, проведение этих учений?
Нет, я имею в виду кадровое решение.
Кадровое решение, безусловно, позитивно. Я думаю, что если бы он доложил все обстоятельства учений УМКА-2020, то это кадровое решение состоялось бы еще тогда сразу. Если бы верховный главнокомандующий узнал все подробности, которые с этим были связаны. То есть, это, безусловно, позитивное решение. Назначение Моисеева в Рио главнокомандующего военно-морским флотом – это лучшее решение, которое может быть в этой ситуации. То есть, но проблема заключается в том, что тут стоит вопрос очень серьезной кадровой чистки. К сожалению, у нас военно-морской флот, у нас есть очень серьезные позитивные извинения по сухопутной тематике и по, с точки зрения работы промышленности, и с точки зрения там, работы военных. На самом деле, действительно, вот, очень серьезный позитив. То есть, там, безусловно, серьезная позитивная тематика. Но флот – это просто мрак какой-то. Когда у нас до сих пор колоссальные деньги вбухиваются в подводные лодки, причем подводные лодки, имеющие критические недостатки, фактически небоеспособные подводные лодки, я, то, что я говорю, оно подтверждается в том числе материалами арбитражей и так далее, и так далее, и так далее. То есть, флот принципиально, системно принимал фактически небоеспособные корабли у промышленности. То есть, фактически, ну, сложилось определенное сообщество вот по этому поводу. При этом наша героическая морская пехота, та часть, которая воюет, там доходит до того, что она на МТЛБ ставит пулеметы, снятые с торпедных катеров 40-х годов. Вот, ну, собственно говоря, то, чем та часть флота, которая воюет непосредственно, она воюет, ну, откровенно, ну, слава богу, что не палками, что называется. А в это время у нас продолжается, ну, определенный пир во время чумы, что называется, определенных структур. Я думаю, что сейчас все-таки определенные разборки по этому поводу начнутся. Почему принимаются небоеспособные корабли? Почему у нас не обеспечена боевая устойчивость морских стратегических ядерных сил? Я надеюсь на позитивные изменения в этом плане. То есть, ну, как бы весь действующий флот, он тоже на это надеется. Потому что, ну, то, что происходило до этого на Черноморском флоте, это просто вызывало клокочущее чувство ярости.
Могут быть какие-то изменения? Есть оптимизм?
Но у меня есть оптимизм. Дальше посмотрим. Вот, как бы так. Сам факт того, что это назначение состоялось, оно говорит о том, что высшее военно-политическое руководство о проблемах узнало.
Ну, по-моему, тут не только высшее военно-политическое руководство, тут вся страна узнала о проблемах, когда мы получали каждый день такие не очень утешительные, как бы сказать, известия.
Георгий, здесь проблема заключается в следующем, что то, что получают первые лица, та информация, которую получают, во-первых, то, что проходит через референтов РАС. И второй момент – это очень серьезная слабость аналитических структур, которые, соответственно, работают. У нас сложилась система, когда высоким лицам докладываются приятные доклады, а неудобные вещи, они максимально затушуются, запираются, да, Лакируются, затушируются и так далее. И когда уже совсем уже ситуация ахала не встала, то есть только тогда уже наконец-то принимается соответствующее решение. Ну, еще один пример, который к этому можно привести, который актуален для макроэкономики страны, это нанесение ударов по нашей стратегической инфраструктуре беспилотными летательными аппаратами. Острейшая проблема, на самом деле, последовательное нанесение ударов по ряду НПЗ там, и прочее. Причем я скажу так, что на самом деле масштабы...
Причем география этих ударов-то, да, она растет, да. Вглубь.
И страны. Я скажу так, здесь еще это далеко не максимальные возможности
противника. Так вот я поэтому и говорю, что вполне возможно, что мы увидим вообще там где-нибудь... Да.
В Москве, например, единственная причина, почему, например, в Москве, например, на Новый год не устроили блокаут, который технически они абсолютно реально могли сделать. Несмотря на то, что система ПВО Москвы, она в ряде моментов получилась оценить мне, на определенных испытаниях там видеть. То есть ряд моментов, безусловно, вызывает уважение, ряд моментов сделано, но сделано хорошо, но проблема возникает в следующем. Первая составляющая. На земле она не решается в принципе, потому что земля, она круглая. Это первое. Второе, есть рельеф местности. Третий момент. Когда у нас стоят комплексы ПВО над, в районе прикрываемых объектов, а где мы сбивать будем? Над жилыми кварталами? Тут уже возникает масса моментов с точки зрения просто применения. Есть ли решение этой проблемы? Да, есть. Это воздушная составляющая.
Ну, это как Алсинс говорит.
Я не слышал его высказывания, то есть в этом плане. Ну, и у нас есть спецкомплексы. Технически понятно, что ставить на самолет. У нас есть возможность относительно быстрого производства этих спецкомплексов. И у нас давным-давно обязана была эта проблема решена за счет того, что поднимать самолеты с хранения гражданские, ставить на них спецкомплексы. Самолеты есть. Есть летный состав на пенсии, есть технический состав.
Ну, Алсин как раз и говорит о том, что...
Есть система эксплуатации. И при создании системы, которая 24/7 обеспечивает контроль воздушного пространства, бобер тот же самый укровский. Это не угроза, это дичь. Это цель, которая медленно перемещается, относительно далеко обнаруживается, но и с точки зрения поражения она никаких проблем не представляет. То есть проблема беспилотников могла быть и обязана была быть решена на системном уровне, на организационном уровне. Но в силу определенных причин, все разговоры по этой тематике, они, к сожалению, ни к чему не привели.
Вопрос не технический, вопрос чисто организационный. Приведут, может быть, сейчас, многие говорят, что может быть... После того, какие-то изменения в Министерстве обороны возможны, и вообще у нас в правительстве после 7 мая должно быть новое правительство. Может быть, сейчас что-то произойдет, изменение?
Я надеюсь на это, потому что если этого не сделать, но возможности противной стороны по нанесению ударов по инфраструктуре, они крайне серьезные. Они крайне серьезные. Они далеко еще не показали все свои возможности. И если с точки зрения, например, Черноморского флота, то, что у них там с бэками, принятие соответствующих мер, то же самое патрулирование авиации, то же самое модернизация самолетов в достаточно короткие сроки. Даже наличным составом морской авиации проблема может быть решена в самые короткие сроки. То, что касается защиты большого количества важных объектов на территории страны, эта задача гораздо более масштабная. То есть там действительно требуется очень серьезная организационная работа, выделение финансирования, то есть именно организационно-системная работа. И это решение фактически на уровне Совбеза. Я скажу открытым текстом. У меня сейчас на Совбез, например, подготовлен документ по этому вопросу. Просто-напросто. Дальше посмотрим, какое развитие будет по этому поводу. Потому что здесь это касается не только, на самом деле, целесообразно создания отдельной структуры, на Министерство обороны не завязывать. Просто по той простой причине, что Министерство обороны, к сожалению, просто объективно цепочка принятия решений достаточно долгая. Например, видели на дрон-детекторе «Юрка», это свежая прошивка. Те частоты, которые я видел, 4.9.6.1, это свежая прошивка, которая буквально появилась перед самым заходом. Просто потому, что пришла информация, и специалисты быстро, оперативно сделали. Согласование это через Министерство обороны, оно заняло бы, месяц. Так.
Завершающий вопрос. У нас уже заканчивается время. К сожалению, мы будем еще продолжать. По мобилизации. Многие считают, что она возможна. Многие считают, что она возможна, но не будет. А многие считают, что будет. Коротко. Ваше мнение. Она, мобилизация, имеется в виду личного состава людей после инаугурации, она будет или не будет?
Я считаю, что она будет, потому что без нее ведение эффективных боевых действий и победа невозможна. Это первое. Второй вопрос. который сразу цепляется за это дело. Речь идет не только о мобилизации людей. Речь идет о комплексе мероприятий для того, чтобы эти люди смогли получить соответствующую подготовку. Для того, чтобы соответствующие командиры у них были, которые имеют боевой опыт, которые, скажем так, младшие командиры выдвинуты из проявивших себя бойцов, ну, рядовых в том числе и так далее. Крайне важный вопрос – это их техническое оснащение. Вот на самом деле здесь все-таки серьезная подвижка
есть. А материально-техническая база, вернее, проблемы, которые были в первой волне вот этой вот мобилизации частично, они решены?
Этого нельзя так сказать, потому что решение есть, есть позитивные тенденции. Вопрос заключается в том, что скорость этих тенденций, она не отвечает требованиям обстановки. Когда на низовом уровне, например, во многих частях воюющих в СВО, основным видом связи являются бафики аналоговые, но, извините, с этим нужно что-то делать. Причем, что делать, оно понятно. Например, берутся, например, ну конкретно типа радиостанции, которые можно взять из воздуха, которые стоят небольшие деньги, которые хотя бы обеспечивают закрытую связь, которые обеспечивают, например, VHF и UHF диапазоны совместимость. То есть, есть четкие, ясные технические решения, которые в достаточно короткие сроки могут, ну, буквально на уровне там, месяц-два практически закрыть эту проблему.
Все упирается в организационное решение. Будет решено это?
Это не ко мне, это к высшему военно-политическому руководству вопрос. То же самое количество тепловизоров в войсках, которых тоже можно просто закупить через государственные деньги. Только штаты нужно поменять. Потому что, когда у нас там есть лица, которые там высокие, говорят, что по штатам все укомплектовано. Ну, во-первых, на самом деле это не так. Во-вторых, штаты устарели давным-давно. Нужно пересматривать. Фактически нужна военная реформа. Причем при проведении военной реформы нужно четко понимать, что у нас СВО идет на Украине. Но война у нас фактически идет с Западным блоком. И планка требований должна ставиться не с точки зрения решения задачи СВО, а с учетом того, что у нас за Украиной есть гораздо более серьезный противник. Сейчас к войне готовится Польша. Идет интенсивное накачивание военной Польши. И по военно-техническому уровню планка требований должна ставиться именно на уровне современных западных армий.
Ну что ж, друзья, я думаю, что мы еще неоднократно с Максимом встретимся. Вот, у меня в гостях был Максим Климов, капитан третьего ранга в запасе, военный эксперт. Обязательно подписывайтесь на канал «Аврора», ставьте лайки, распространяйте это видео. Ну и спасибо, Максим. До новых встреч. Пока.
Всего доброго.